Дорогие братья и сестры, гости, каждый день мы в своей жизни сталкиваемся с тем, что нам нужно делать выбор в своих мыслях, каким мы представляем себе Бога. Объект наших размышлений очень часто заботы, хлопоты, домашние, то, с чем мы встречаемся по работе, по служению дома, если мама дома, это с детьми, чем он заболел, как он кашляет, спит он так или спит он так, проснулся он сегодня среди ночи, не проснулся, мама об этом переживает, папа переживает так, зарплата будет это или будет то, как это будет, будет изменение, кто-то смотрит в политику, и как же там афганистанский, как это придет до России, не дойдет, там, или... то есть каждый о чем-то думает и размышляет, а кто-то просто думает о здоровье, чтобы выжить, ставить прививку или нет. И читает все, и понимает. И с этим вопросом мы все сталкиваемся. И любой вопрос нашей жизни, он подойдет к тому, чтобы нам с вами представить, а с кем вообще мы, собственно, имеем дело. Когда любой вопрос, который нам нужно поставить точку, нам нужно подойти к такому фундаменту, на который нам нужно опереться, и относительно этого фундамента, этой точки опоры смотреть вдаль. Это некий такой уровень, как у строителя, отвес, по которому соизмеряется все мое мышление, мое прошлое, настоящее, будущее, мои вообще любые перспективы, мое завтра и мое сегодня, и мое прошлое. И вот Бог, зная нас, зная свое творение, Он предлагает нам себя. Вот Он говорит, обрати внимание на меня. И есть те люди, которые обращают внимание на Бога. А есть те люди, говорят, да, ты всемогущий и сильный, но знаешь, меня заставить мыслить вот так, чтобы меня кто-то тут пропесочил меня, кто-то меня заставил свой ум подчинить вот этой доктрине или вот этой истине, да никогда у вас не получится. И они надмеваются над людьми, надмеваются над Богом, и таких людей называют лжеучители. Люди, которые называются лжеучители, которые, познав, узнав о Боге, вдруг их в жизни представилось, что фундамент Божий все-таки высокий, истина Божия правдива, и нужно изменять в своей жизни, как мы слышали. Здрасте. Пускай он изменится. А когда мы говорим, пускай он, они все изменятся, фактически мы, пускай он поменяется. Наш палец указывает на Бога. Пускай Бог поменяется. Пускай Бог все сделает, чтобы он поменялся или еще обстановка поменялась. Ну, тогда я ему поклонюсь и его признаю. Знаете, вначале уже, как только образовалась церковь, эти лжеучители, прошло совсем немного времени, эти лжеучители просто атаковали церковь. Они приходили, представлялись мудрецами, говорили. Немного было образованных, немного мудрых. Но Дух Божий, проникая в каждое сердце, Он проникал в сердца этих людей, лжеучителей, и открывал их погибельность, их неправильные поступки, все, что они делали. И вот апостол Иуда написал послание об этих людях. Краткое послание, одна глава, 25 стихов, но в этих 25 стихах Он рассказывает о Боге и рассказывает о тех людях, которые Бога не слушали, которые не хотели поступать по истине и Божий фундамент отвергали для своей жизни. Я хотел бы прочитать первые два стиха и последние два стиха этого послания. Это 1, 2 стих и 24, 25 стих. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир и любовь да умножится. И последние два текста. Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Сестры, Иуда – это был брат Иакова. Иаков – это был апостол, это был пресвитер Иерусалимской церкви. Это был один из славнейших людей Божьих, которые жили в то время в Иерусалиме, а Иуда был его братом. И Бог через них очень много сделал. Почему? Потому что эти люди после уверовали учеников. Это люди, которые, как предполагают исследователи Библии, они выросли в семье Иисуса. Они смотрели на Иисуса, ну растет послушный, ну не делает никаких грехов, ну все. Но они говорили, это не Мессия. Они не верили. С одно время они говорили, он вышел из себя, надо что-то не то у него с головой. Другое время говорит, ты иди себя и в миру, прославься, что ты вот тут сидишь в этом городе. Но настал такой момент, когда вот эта истина, Писание Божие вдруг коснулось их самих. Их сердце подчинилось истине проповеди Божией. Дух Святой коснулся их сердца. И представляете, эти люди, которые абсолютно скептики были, которые смотрели, видели чудеса, которые совершает Иисус, они говорят, да не может быть это, да неправда это, что-то не то с его головой, надо его лечить, еще что-то. Так очень по-злому относились к Иисусу. Но вдруг настал такой момент, когда Дух Божий проник их сердце, обличил их грехов. И вот он называет признанным, то есть Дух Святой позвал их. И они поняли, что им святость, вот это освящение нужно от Бога. И он говорит, здесь призванным, он рассказывает об этом, рассказывает о себе, рассказывает об любом верующем, который проходит это положение. Смотрите, он говорит, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призваны. Он обращается к верующим, всем, кого позвал Дух Святой. Вот не может человек просто так говорить, да я сам, я давно верующий, я всю жизнь верующий. У меня Бог в сердце, знаете, я всегда молюсь и всегда есть много. А является ли это твое призвание Божьим призванием? Или ты просто, чтобы отключить свою совесть, успокоить свою совесть, ты просто говоришь, да, я всегда молюсь. Я могу 100 раз в день сказать молитву «Отче наш». У меня вся стена в иконах, я все молитвы знаю, у меня молитва слов, все. И что толку от этого, если Дух Святой не позовет тебя? И вот Иуда как раз он был, да я вырос с этим Иисусом в одной семье. Я соблюдал весь закон, я все знаю. Но это ничего не значит. Он говорит, призванным. И призванным может быть только тот, кого позвал Дух Святой. И вот Дух Святой зовет в сердце каждого человека, говорит, тебе нужен Христос. Тебе нужно спасение. Тебе нужна святость самого Бога, чтобы прийти в место, где, чтобы вместе с Ним быть в раю. Тебе нужна святость самого Бога. И Он это говорит. Тебе нужна святость самого Бога. И если ты ходишь в церковь, и если ты молишься, если ты все совершаешь в своей жизни, но в тебе нету святости Божией, ничего толку от твоей веры нету. Ты просто погибнешь, как и все. Ты просто, как вот приводит он дальше, например, те люди, которые вышли из Египта, они говорят, да, мы тоже народ Божий. Потом восставали и погибали, в безумии, в упорстве погибали. И вот если у тебя нету святости Божией, ты погибнешь. Если у меня нету святости Божией, я тоже погибну. И здесь он рассказывает, что, как получить эту святость Божию. Он рассказывает в этом первом тексте, он говорит, призванным, дальше, которые освящены Богом Отцом. Оказывается, когда человек слышит призыв Бога и приходит к Богу, он входит в присутствие Божие, он вдруг начинает осознавать всю свою греховность, всю свою испорченность сердца, все, что в его жизни нехорошее, и вдруг оно открывается перед его глазами. И вдруг он понимает, я такой жалкий грешник. Я стою перед великим святым, бесконечно святым и праведным Богом, и что с меня будет? И вот это осознание величия святости Божией, и когда Дух Святой приводит, куда Он приводит? Он приводит нас к святости Божией. Мы вдруг увидели святого Бога, мы вдруг увидели испорченность, грязность своей жизни, и наше сердце наполняется трепетом. Мы припадаем к Богу, говорим, Господи, прости меня, грешника, очисти всю мою жизнь, исправь меня, я сам ничего не могу. И вот это вот призванный от Духа Святого, приходишь и освящаешься Богом, Отцом, это и есть. Это и есть настоящая вера. Это значит, ты услышал голос Духа Святого, пришел в присутствие Бога и увидел все свое испорченное, всю гниль своей жизни, всю свое тщеславие, испорченность, двуличность, свое ложное смирение, свое чванливость, свое превозношение над другими, всю гордость во всей ее многообразии. Вдруг ты это увидел, и ты понимаешь, я погибаю. Я погибаю. И здесь он говорит дальше. Он рассказывает, кому он пишет. Это святые Божьи люди. И он пишет, которые освящены Богом Отцом. И вот когда человек такой приходит, грязный, осознавая свою греховность, он приходит, Господи, прости. И вот ничего больше другого не вырвется у человека. Ничего другого не может вырваться у человека. И представляете, когда я, смотря на какую-то позицию или обстановку в своей жизни, вдруг я начинаю махать кулаком Богу и говорю, ты, если Бог есть, сделай вот так, если ты вот это не сделаешь, ты не Бог, ты не всесильный, ты не можешь ничего сделать. Это что говорит? Это говорит о том, что я еще просто не пришел в присутствие Бога. Пока просто я кричу на Бога. пока все еще мое «я» из меня лезет, и я пытаюсь своими потугами, стараниями, красивыми молитвами, громкими словами, великими делами, делами достучаться до неба и смирить Бога, чтобы Он сделал так, как мне хочется в моей жизни». Но вот здесь он говорит о других людях. Он не говорит об этом. Он говорит о том, он дальше будет говорить о их людях, лжеучителях. Здесь он говорит, смотрите, следующее. Когда ты освященный, когда ты пришел к Богу, Он тебя прощает. Следующее. Охота в этом состоянии навсегда сохранится. Охота в этом жить постоянно. Хочется, чтобы вот это, когда тебя Бог простил, очистил, твое сердце, оно наполнено прощением, твое сердце наполнено любовью, твое сердце наполнено миром. И хочется, чтобы это умножалось. И во втором тексте он так и говорит: «Милость вам, мир и любовь да умножится». И хочет, чтобы это всегда было. И вот он говорит, рассказывает следующее, что происходит. «И сохранены Иисусом Христом». Призваны – это которые освящены Богом Отцом. «И сохранены Иисусом Христом». То есть Иисус Христос сделал все, чтобы мы остались в этом состоянии и умножались в этом, возрастали в этом состоянии. Чтобы мы оставались в состоянии освящения и умножалась в нашем сердце милость от Бога, мир от Бога и любовь от Бога, чтобы в нашей жизни умножалась. Братья и сестры, представим себе человека, который приходит к Богу и говорит: «Господи, если Ты мне поможешь построить этот небоскреб, и вот этот небоскреб построится, это все будет работать, все будет хорошо, все, я всю свою жизнь посвящаю Тебе». И вот человек начинает строить. У него получается, там получается, там получается, там получается. У него все дело идет, он строит этот небоскреб, построил все красиво, все. И теперь все говорят: «Кто это построил? Кто же это сделал? Какой же это такой молодец?» И он говорит: «Ну, это же я строил, это я. Это у меня так получилось». И тут, прежде чем ему сказать «это я», ему Бог подходит и говорит: «Ты помнишь, что ты мне обещал?» «Ну, Господи, да, я помню, но я же, ну, я же столько старался, я же столько делал, я же и это сделал, и это сделал, ну, я там день и ночь, я работал по 20 часов там в сутки, через день, я спал по 3, по 4 часа, я работал, чтобы это все сделать». Он говорит, а Бог ему говорит: «А кто тебе давал силы? С такими часами невозможно жить. Кто тебе давал сил? Кто тебе давал мудрость? Кто обеспечит, чтобы эти твои подрядчики делали то, что ты хочешь? Чтобы этот проект все-таки состоялся? Кто тебе помогал с инвестициями? Кто людей направлял, чтобы этот проект состоялся? Ты думал об этом?» И вот у человека начинается борьба. Это я или я? Я мне или дать славу Богу? Знаете, когда мы просто что-то дело думаем, думаем какое-то дело, когда нам просто поменять замок в двери. Когда просто, как рассказывает брат, говорит, поменять лампочку в машине. А тут что тут поменять лампочку в машине? Я и так сделаю. И говорит, тут мысль такая, помолись. Просто поменять лампочку габаритную в фаре. С этой мелочи жизни, говорит. И я делаю, и у меня срывается лампочка, и улетает внутрь фары и болтается там. А если она болтается, там все корябается, портится отражатель, все, говорит. Потом еще большие деньги дать, чтобы относительно большие, чтобы эту фару расклеили, достали этот габарит, все. Я, говорит, уже понимаю, что даже просто лампочку поменять в фаре я не могу. Мне нужна Божья мысль, Божья помощь. И вот представьте себе, когда в нашей жизни разные ситуации приходят, и Бог больше всего заботится о том, чтобы мы пришли и признали Его величие, силу, славу и власть, потому что Он этого достоин. А мы приходим и признаем: «Господи, я признаю Тебя, если вот это, и вот это, и вот это». А Бог говорит: «А я хочу, чтобы ты самым главным в жизни заботился». И вот здесь он рассказывает, апостол Луда рассказывает о том, что люди о самом главном перестали заботиться, и в их жизнь пришли искаженные представления о Боге, изуродованные представления о Боге. Мысли уродцы, мысли, которые не просто мысли, как кислота, которая разъедает. И вот они вкрали в церковь, и в церкви начинается: «Не, на это Бог так не смотрит, это Бог не замечает, ты главное вот это делай, или вот это делай, или еще что-то делай». И самое главное, что, к чему все это направляет? К тому, чтобы люди свою веру довели до обыденности, Бог – это вот это и вот это все. А остальное – живи как хочешь. Будь как все, не выделяйся, будь просто нормальным. Но здесь мы считаем, что такого нету. И вот Иуда, апостол Иуда понимает, он хочет направить мысли верующих к тому, чтобы они были освящены и сохранены Иисусом, освящены Богом и сохранены Иисусом Христом. И вот когда он рассказал об этих людях, об этих работниках, об этих бунтарях, об тех, которые противятся Богу, которые свою церковь сделали так, чтобы им было удобно, свои проповеди сделали так, чтобы просто сохранить свой статус, чтобы сделать так, чтобы сохранить как можно больше слушателей и прихожан. Все это сделал, он говорит, все это было. Он говорит, но самое главное, тебе нужна святость Бога, и тебе нужно в этой святости пребывать. И здесь он дальше говорит, заканчивая это послание, он говорит так, «могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славой свою непорочному в радости». Он рассказывает об Иисусе Христе, о Господе, Боге нашем, и об Иисусе Христе, и посредством Духа Святого, как это все происходит. Он говорит, «могущий соблюсти вас от падения». Вот здесь мы говорили, он просит о том, чтобы это верующие, это призваны, это те, которые сохранены Иисусом Христом. И он говорит, он может соблюсти, сохранить от падения. Вот представьте себе, хозяйка заходит дома на кухне, все чистенько, все хорошо. На кухне все хорошо, все. Чистенько, все по своим местам. Генеральная уборка прошла, завтра воскресенье, все приготовлено, все красиво, все. И вот сидит тут младший сыночек, достал пакет с мукой, ест, мажется, рассыпал на полу и катает свои машинки. И он получает величайшее удовольствие от того, что машинка по этой пыли катается. Он еще подсыпает здесь, насыпал в кузов, по колесам и накатывает. Какие мысли приходят в это время у хозяйки? Она должна посмотреть, с каким великим наслаждением он катает эту машинку. Надо же вникнуть в мысли. Нельзя ничего ребенку сказать. Нужно сказать, как ты молодец, какая у тебя эмоция выходит, когда перелетает вот эту кучку муки, вот этот твой грузовичок. А как ты молодец нагружаешь. Как это все хорошо. Так она и должна, да? Потом сфотографировать и всем высказать. Какой у меня талантливый ребенок. Как он умеет рисовать вот эти трофи вот эти из муки. А потом еще водичку подлил, получилось тут тесто. И он сидит, а ребенок-то наслаждается. И мама сказала, должна, это вот это и есть самая красота. Какая у нас хорошая семья. Вот мы так умоляем Бога. Мы насыпаем в своей жизни кучу муки, духовной жизни, отношения с людьми и все. И мы хотим, чтобы Бог умолился, и чтобы то, что должно служить для всех, для благословения, для нас. Да, есть песочница для этого. Есть радость для этого, есть время для этого. Но не кухня это место, не вот это. Ладно, один раз, мама, прости. А если каждый день, он знает теперь, где эта мука, ему не объяснили, он каждый раз наслаждается мукой. И он говорит, мама меня любит, если она мне разрешает рассыпать муку, играться, мазаться, потом все это, все шкафы, все это облапать, и все, потом будет, и так далее. Понимаете? И вот так мы умоляем Бога. И лжеучители, которые приходят в церковь, они говорят, да, твои же чувства важны. Как к тебе отнеслись? Как тебе сказали? У тебя забрали этот грузовичок? Тебе не дали эту муку рассыпать? Какие же это верующие? Какой же это Бог? Это не Бог. И знаете, и как много искажений все. Мы смотрим на ребенка, мы, конечно, у нас хватит мудрости поставить его на место, научить, вразумить, показать, где песочница и так далее. Но понимаете, мы хотим такую песочницу каждый сделать в своей жизни духовной. Мы хотим умолить Бога до вот таких вещей и не замечать его Голгофу. Не замечать его страдания, не замечать то, как много он отдал ради того, чтобы мы были чистыми и святыми, ради того, чтобы мы были непорочными. И он хочет нас в этой непорочности, в чистоте сохранить. И он может это сделать. И он это делает тогда, когда я своим умом не надмеваюсь над Богом. Когда я в своей самоправедности, в своем каком-то авторитете, в чем-то я вырос, и я не начинаю кого-то тыкать или еще что делать, кого-то угнетать, кого-то вразумлять или говорит, ставить себя выше других. И вот это все, он говорит, могущему соблюсти нас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости. Представляете, он говорит, непорочными поставить пред Богом в радости. То есть, когда все хорошо, и хозяйка зайдет и посмотрит, здесь чисто, и сыночек хочет поиграть, пойдем поиграем в песочницу. Есть для этого свое место. Есть эти эмоции, где надо их выражать. И здесь где катать машинку. А здесь есть место, где мы должны прийти пред Богом. И вот в нашей жизни, когда мы приходим пред Богом, когда мы осознаем, кто Он есть, тогда в нашей жизни встает все на место. Но как сложно, братья и сестры, нам признавать Бога тем, кто Он есть. Это надо размышлять. Это надо поклоняться Ему. Это надо вспоминать Голгофский крест. Помните, Голгофский крест – это самое большое, что напрягало людей. И напрягает людей сегодня. Они говорят, пускай он хороший учитель. Он очень хороший. Он замечательный. Но я не хочу, чтобы... Не надо мне про свою Голгофу. Не надо мне все. Но это цена, благодаря которой вот эта сохранность наша обеспечена. Это цена смерть святого. Кровь праведника – это цена, чтобы возместить вот эти потери, вот эту горечь греха, вот это все, вот эту вину греха восполнить. Потому что мы, когда мы осознали величие славы Божией, мы приходим с грехами. Куда же эти все грехи деть? Куда это все? Это никуда не деется, но нужно с этим всем прошлым, настоящим, будущим разобраться. И Бог, видя, что мы, осознав величие Божие своими грехами, что мы сможем сделать? Нас просто нужно наказать, нас просто нужно уничтожить, мы должны просто погибнуть, мы должны погибнуть, остаться навеки в аду. Но Бог, видя, что от наших мучений в аду ничто не поменяется, Он предлагает эти мучения взять на Себя. И Он берет эти мучения на Себя, чтобы я смог быть свободным от этих мучений, чтобы я смог быть свободным от расплаты за грех. И Он берет это на Себя и умирает на кресте Голгофском. И сегодня, когда мы вспоминаем страдания и смерть, когда мы вкушаем хлеб и вино, мы как раз вспоминаем ту цену, которую Бог заплатил, чтобы я был свободный, чтобы я мог смотреть, прийти, предстать пред Богом, осознавать Его величие, силу, красоту и славу и радоваться. Дорогой друг, дорогая душа, кто ты? Если ты не призван Духом Святым, если ты не получил святость Божию, если ты не сохраняешься Иисусом Христом, чтобы предстать пред Ним непорочным в радости, ты просто погибший грешник. Ты просто прихожанин, человек, который пришел послушать, успокоить, может, свою совесть, может, это твой приятный, добрый обычай. Ты просто погибнешь. Может быть, ты и молишься, может, ты знаешь много молитв, много что делаешь, добродетели. Ты просто погибнешь, если, услышав призыв Божий, ты не обратишься к Нему. Если ты не осознаешь всю свою греховную жизнь и не предстанешь пред Ним, не будешь просить Него милости и прощения. Если кровь Иисуса Христа не омоет все твои грехи, ты просто погибнешь. Да сохранит Господь от этого жестокосердия и упорства. Самое большое, что делает лжеучение, она говорит, тебе достаточно твоей праведности. Тебе достаточно твоих добрых дел. Ты вытянешь, ты справишься, у тебя получится. Ты не хуже, чем другие. Ты не убил, не украл, не прелюбодействуешь. Ты не лицемеришь, ты честный, открытый, праведный человек. Но все это жалкая праведность. Это праведность без Христа. Это праведность, которая своими делами старается. Это праведность, которая не пришла к Голгофе. А когда мы приходим к Голгофе, мы видим Иисуса распятого, Иисуса умирающего. Иисус умирает за мои и твои грехи. И только тот, кто верой принял, что Иисус, да, ты умер за меня, ты пострадал за меня, тогда я получаю прощение, тогда я прихожу к Богу и получаю праведность Иисуса. Тогда, когда настанет мой последний день жизни, вне зависимости от того, когда он придет, в какое время, я предстану пред Богом, непорочным в радости. А сегодня и сейчас, дальше он говорит, 25 текст Иуда, «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Богу нашему через Иисуса Христа, слава и величие». Может быть, мы не признаем Бога. Может быть, ты не признаешь Бога. А кто такой Бог? Вот тот человек, да. Вот тот человек что-то. А здесь он говорит, слава и величие. Знаешь ты, не знаешь. Признаешь, ты не признаешь. Пред ним преклонится всякое колено. Он говорит, слава и величие. Дальше он говорит, сила и власть. Потому что все, что есть, весь мир, все мироздание, это сила и власть Бога. И вот эта сила умолилась до того, чтобы нам принести спасение. До креста Голгофского. Умоленная сила. Обессиленная власть, чтобы заплатить за грех наш, чтобы мы смогли предстать пред Ним непорочными в радости. Мы сейчас будем благодарить Бога за это. Мы кратко помолимся, а потом будем приступать к воспоминанию страданий нашего Господа. Дорогие, сила и величие Слава и величие, сила и власть – это все есть у Бога. И что бы ни говорили лжеучители, какие бы мысли, умоляющие Бога, не входили в мое сознание, какие бы трудности или какие бы проблемы не вставали в моей жизни, все будет зависеть от того, от веса Святого Божьего Писания, каким я представляю Бога. Вижу ли я Его славу и величие, и от этого отталкиваюсь и решается вопрос. Вижу ли я Его силу и власть? От этого я отталкиваюсь. Если я все это не вижу, значит, мне просто какое-то лжеучение в моем сердце. Просто искажение Писания. Исказить образ Божий до обыденности, до просто бытовых вещей. Бог – это просто помогалка какая-то. Бог – это просто какое-то заклинание. Молитва – просто какая-то абракатабра, которая помогает мне, чтобы там пошло, там пошло, там пошло, там пошло. Нет, наш Бог не такой. Его сила, Его слава, Его величие, Его мудрость – оно сегодня здесь, на земле, и будет до конца веков, когда Бог не закончит историю вселенной. Поэтому мы прославим Его, поблагодарим за это. А если ты не знаешь Бога, если ты слышишь Его призыв, остаешься в своей жестокосердии, не хочешь каяться, не хочешь признавать свою немощь, свою зависимость от Него, тогда ты прозри, послушай этот голос. Обратись к Иисусу, проси у Него прощения за все свои грехи, и Господь помилует тебя, и ты тоже будешь призванным. Ты тоже будешь освященным Богом Отцом и тоже будешь сохраненным Иисусом Христом. Помолимся нашему Господу. Аминь.